Я еще хочу немножко вернуться к прошлой теме. Я сказала, что в нашей области было только 5 зарегистрированных общин. Но это было на 61 год. Кто знает немножко лучше нашу историю или как состав общин, то знает, что в Киселевске была еще зарегистрирована община, в Прокопьевске городская была в свое время регистрированной, была Юргенская церковь зарегистрирована. Как же так получилось, что вдруг больше появилось регистрированных? Дело в том, что когда появилась инициативная группа, оргкомитет, потом совет церквей, то сначала власти не обратили на это серьезного внимания. Они думали, что они быстро с ними расправятся. Но в самом первом послании, уже которое написала инициативная группа и распространила по общинам, был призыв к покаянию, чтобы церковь очистилась от всех, то, что накопились, вот эти грехи. Когда с кафедры призывали выходить замуж за неверующих, когда призывали молодежь, идите в кино, идите в театр, чуть ли не осталось еще сказать, идите на танцы. Когда говорили, что будьте пионерами, пионеры – это примерные ребята, или октябрята – примерные ребята, комсомольцы – это примерно молодежь, вы можете быть комсомольцами, но остается только еще вступить в партию, стать коммунистом. Это все с кафедры звучало, с кафедры в Новосибирске распространяли билеты в лучшие кинотеатры города, на лучшие места, предлагали, пожалуйста, идите, за это, просто разлагали молодежь, из церкви выталкивали, идите в мир. И за это нужно было каяться. Во втором послании инициативной группы уже был призыв, чтобы каждую пятницу совершать пост и молитву об очищении, освящении. А оказывается, Николай Петрович Храпов еще задолго до 61 года, в 50-е годы, находясь в вузах, по пятницам постились о пробуждении народа Божьего, о том, чтобы образовалось братство. А еще раньше, в 30-е годы, был такой, я уже упоминала его имя, Иван Никитович Шилов, пресвитер Ленинградской общины, который, находясь в вузах, очень много размышлял, почему церковь оказалась в таком разорении, почему арестовывают, судят, почему предательство, почему семьи голодают, не помогая, не оказывая друг другу помощи. И он пришел к такому выводу, что церковь должна покаяться, нужно очиститься, нужно освятиться, в молитвах и постах просить Бога, чтобы Бог простил и потом избрать служителей, чтобы Бог к стаду поставил искренних пастырей, истинных пастырей, чтобы оказывали помощь узникам, чтобы Бог освободил узников и чтобы Бог поставил правительство праведных. Я только некоторые пункты перечисляю. Он написал это в письме, а верующие эти письма переписывали, передавали друг другу. Потом это письмо при одном из обысков было обнаружено, за это судили. Но уже тогда были те искренние дети Божьи, которые понимали, что устоять может церковь только когда идет путем очищения, отделения от мира и от греха. И вот один из первых материалов, который выпустило Братство Совета Церквей, еще тогда это был оргкомитет, это был материал об очищении и освящении. Он был напечатан синькой же, как журналы в свое время были такие большие, такого формата они были. Синькой выпускали «Вестник спасения» с 1963 года, и вот таким же форматом был напечатан этот материал. Его читали, прорабатывали в общинах, проводили очищение и освящение. А в 1974 году этот материал был издан нашим издательством «Христианин» черной печатью. Позже еще раз издавали, вы ее знаете теперь как такая серенькая обложка, там руки сложены об освящении брошюры. А тогда это была очень простая, еще тогда, без фотографий издательство печатало, и она такая скромная брошюрка была. Но как она всколыхнула атеистов! В 1974 году она была издана, а в 1975 году Этот совет по делам религии посылает всем уполномоченным секретно, гриф наложен, такое письмо, что вот так называемый совет церквей отпечатал в нелегальном издательстве «Христианин» брошюру об очищении, 76 страниц она содержит. И там проходит, значит, в церквах теперь кампания покаяния, членские собрания, и там, значит, ну и эти совет по делам религии перечисляет основное, что совет церквей считает грехом: замужество с неверующим, предательство, сотрудничество с миром, пренебрежение воспитанием детей. И вот эта брошюра находит отклик в зарегистрированных общинах. Поэтому провести работу с активом регистрированных общин, чтобы вот эта брошюра там не проникала, чтобы там не прорабатывали этот материал. Регистрированные общины не были опасны, как сказать, для властей, потому что они были зависимы от властей. А эта церковь, вот братство с этой церкви, оно независимо от мира. Оно, когда идет путем очищения, освящения, оно страшно для мира. Они скорее распространяют вот эти, значит, письма или указания, и начинается опять усиленная работа, как бы вот, подавить совет церквей. И вот сначала они, власти, там в 61-м году, 62-м году очень многих служителей арестовали, как тунеядцев отправили в ссылку. Хотя тунеядцы — это что, они нигде не работают. На самом деле их всех почти арестовали или на рабочем месте, или во время обеда, обеденного перерыва, или когда шли на работу. Вот наш служитель, крекер Корней Корнеевич был, он шел на работу, его посадили в машину, в суд. Хорошо, кто-то из верующих просто увидел, как его в милицейской машине везли, потерялся. Ну, потом уже отправили его в Междуреченск в ссылку, лес пилить. Ну, и так многих служителей. После убийства Хмары их всех почти реабилитировали и освободили, этих осужденных за тунеядство. Но церкви не регистрировали. И когда увидели, что вот это движение живое, что власти ничего с ним не могут сделать, что, как написал Митрохин, я тут разговаривала, что это армия, состоящая из офицеров, потому что они готовы стоять до конца на смерть, тогда они решили действовать, с одной стороны, гонения, а с другой стороны, ну, а гонение — это тяжело. И очень многие верующие, они хотели, чтобы вот жить по Библии, но они не готовы были терпеть страдания. И поэтому, когда усилились гонения, а власти, с другой стороны, начали регистрацию в 66-м году. И они стали ходатайствовать, например, в 66-м году, чтобы зарегистрировали церковь в Киселёвске. В Прокопьевске очень большая церковь сторонников сайта церквей, и когда в Киселёвске зарегистрируют, то часть Прокопьевской общины, предполагается, перейдет в эту регистрированную общину, и произойдет раскол. Это рассчитывали, на это рассчитывали власти. Еще они пишут, что, ну, это готовится съезд. Совету церквей не разрешили съезды проводить, а вот этим регистрированным всех БЭС начинают разрешать проводить съезд. И вот для того, чтобы подорвать авторитет совета церквей, они начинают регистрировать, чтобы расположить верующих именно, ну вот, свобода. У вас будет дом молитвы, вы можете проводить служение. Дальше. У нас в нашей стране не издавались ни Библии, ни песенники. Последний тираж, ну или единственный тираж во время, как существовало всех бы, был в 56-м году. И вот чтобы снова подорвать авторитет сайта церкви, в 69-м году, вернее, готовится съезд 69-го года, и в 68-м году всех бы правительство разрешает им выпустить 30 тысяч сборников и 20 тысяч Библии они выпустили. Ну, это капля в море для такого большого братства. Вот так вот власти старались любым путем как-то подорвать авторитет сайта церкви и склонить на регистрацию. Но регистрация, они сами писали, это не формальный акт. Это обязательство выполнять законодательство о культах. А по законодательству о культах 29 года членское собрание имеют и право проводить только с разрешения органов власти. Крещение проводить только с разрешения органов власти. Никаких воскресных школ, юношеских кружков, никаких никакой материальной помощи друг другу. Ну и там библиотек и прочее, очень много ограничений было. И вот это законодательство, если вы зарегистрировались, нужно выполнять. Многие согласны были на регистрацию, лишь бы избавиться от гонений. И так в некоторых местах прошла регистрация в 1966 году. А многие общины не стали регистрироваться. Они, там нужно, когда пишешь заявление, нужно указать район деятельности. А район деятельности разрешали, вот вы в Киселевске регистрируетесь, только в Киселевске и проводить служение. А посетить там, ну какие у них там, Красный Брод или что, периферию, вы не имеете права там ничего, и на похороны не приехать нельзя. И еще нужно указать центр свой духовный. Вот кто указывает всех Б, будет их духовным центром, тех регистрируют. Кто указывает Совет Церквей, признают духовным центром, тех не регистрируют. И тогда некоторые уставшие от гонений решили не указывать вообще, кого они признают духовным центром. И так оказались зарегистрированы городская церковь, Юргинская. Они не указали, получилось как бы автономно. Но что за этим скрывалось? Они вроде считали сами, что они остаются сторонниками Совета Церквей, а власти так не считали. Власти приняли их зарегистрированных, а они в своих отчетах пишут, что зарегистрированы автономно, они теперь более лояльно относятся к властям. Они больше не пишут письма в правительство. А наше братство, ну и сейчас, вот мы, я тот раз у вас была в собрании, зачитывали ходатайство, расписываемся под ходатайством, пишем. И тогда очень много писали. А зарегистрировавшись автономно, уже не писали. И пишут потом, власти отчитываются, есть возможность их соединить со всех Б. Хорошо, вот многие общины сдали регистрацию, потом раскаялись, поняли, что это ошибка. А те, кто не сделали этого, они теперь, ну, мне много приходится ездить, встречаться, иногда и в такие общины приглашают. Но они хуже почти, чем и внешний вид, и вообще обстановка, чем у всех Б. Теперь, зарегистрировавшись, стали полностью зависеть от властей. Вот у нас проводили братские курсы. Ну, сначала это были заочные библейские курсы. Все могли, желающие молодежь, учиться. Потом стали проводить заочные библейские курсы в регистрированных общинах. Но чтобы попасть на эти курсы, нужно было получить две характеристики. Одну от пресвитера, от старшего, а вторую от уполномоченного совета по делам религии. Ну, это коммунист, это, можно сказать, сотрудник КГБ. И если вот эти характеристики не совпадают, то вы не попадете на курсы. Я читала такие характеристики из архивов. Например, об одном брате его порекомендовали на курс, а уполномоченный доносит, что он лежал в больнице, у него под подушкой обнаружили там, ну, какую-то христианскую брошюру, и что он брошюры давал больным читать и говорил там о Боге. И его на курсы не допустили, он слишком активный. Ну и многое другое. Даже петь песни, гимны. Вот в 1969 году вызвали старшего пресвитера по Украине и спрашивают, что это там вот в таком-то селе за песню поют «Жалься над свитом». Над светом, значит. Он объясняет, что это гимн военных лет, кто ее написал. Ему говорят запретить поработать, чтобы этот гимн больше не пели. Ну и там приложены слова этого гимна в отчете. Или, значит, заставили написать в регистрированной общине такое письмо, или порекомендовали, как уж они там обычно выражаются, чтобы пользовались только тем сборником гимнов, который выпустила всех Б. Там было 580 гимнов. А другие вот какие-то там списаны, чтобы не пели. А в этом сборнике гимнов очень много слов было измененных. Я просто хорошо помню, мы же тоже были в детстве, когда я была в регистрированную, ходили. Ну вот этот гимн «Не может мир нас наградить, в нем нет отрад, он яд для нас». А там были слова «Не может грех нас наградить». Все, что говорилось о мире, и очень много гимнов, вот «Будем радоваться, братья», или второй еще есть гимн, тоже вот наподобие, там был куплет выброшен, или изменяли слова, только чтобы вот то, что касалось мира, то петь не разрешалось. Ну вот таким образом, оказавшись в зарегистрированной общине, оказывались зависимыми от мира. Ну и когда вот власти увидели, что это движение они не могут подавить, то началась очень большая работа по подавлению и физическому, и экономическому, как они сами говорили, и морально, чтобы подавить это движение. Здесь есть небольшая подборка статей, напечатанных в разное время и в разных местах нашей страны. Я просто приведу одну выдержку из отчета уполномоченного по нашей области. Он пишет в Москву, что с апреля по июль 1966 года в газете «Кузбасс», это наша областная газета, напечатано больше 10 статей на антирелигиозную тему. И в этих статьях были статьи и о прокопчанах, о, вот, о городской, там, о верующих церкви. И очень модно было, кто-то там, может, походил на собрание, перестал ходить, обязательно он должен был в газете написать, какие плохие эти баптисты, как они его туда затянули, как он, наконец, из этого мракобесия вырвался. Ну вот здесь одна из статей в нескольких газетах печатали, когда был суд, братьев Яснополянских судили, тоже писали в газете. Ну и как нас там называли, что мы мракобесы, шарлатаны, изуверы, что нас приносят в жертву детей, что распинают на крестах, что детей закрывают в подвале, если они не хотят молиться, и морят голодом. И в одной газете так написали, и написали призыв «Спасите детей». Ну а соседи этого брата, о котором написали статью, они же знали, что он своих детей не закрывает. 10 у него было детей, 8 мальчиков и 2 девочки. И соседи же знали, что их никто в подвале не закрывает. И говорят этому брату: «Фёдор, напиши опровержение на эту статью. Да только твои дети на улице носятся, они нам уже надоели». А брат говорит: ну я напишу, только кто это опровержение напечатает. Действительно, опровержение не публиковали. Про одного брата напечатали в статью в газете, как будто бы он принес в жертву своих 2 девочек. У него 2 дочки умерло, что он их принес в жертву. Статья была напечатана от имени учителя. И вот брат старался с этим учителем встретиться, а тот его избегает, никак не может встретиться. Ну, в конце концов, встретился и говорит учителю: «Ты же прекрасно знаешь, от чего умерли мои дочери. Почему ты такое написал?» А учитель говорит: «Это не я, это корреспонденты». Ну и он берет эти справки о причине смерти детей и едет в редакцию газеты. Показывает справки, говорит, объясняет. А ему говорят: а тебя за это преследуют? Тебя это волн трогает? Вот сиди дома и никуда не езди, никому ничего не говори. Им нужно было вот нагнетать, чтобы люди боялись баптистов. А сколько напечатали статьи о том, что наши братья были во время войны предателями. Вот о Дмитрии Васильевиче Минякове его всю жизнь терзали, печатали в газете, даже удостоверили. Удостоверение напечатали, как будто бы он шофером был и возил там какого-то фашистского генерала, чуть ли не Гитлера. И когда его последний раз судили, Дмитрий Васильевич говорит: где только эту бабушку и нашли, такая худая, такая злая, встала перед ним, руками махала, вот сколько тысяч он уничтожил советских людей во время войны. А на самом деле, когда началась война, его призвали в армию. Он неверующий в то время был, в Хабаровске жил. И вот их везли. И когда, наконец, опомнились, оказывается, они уже переехали линию фронта и уже на территории, завоеванной немцами, находится. Так он оказался в плену. И в концлагере, когда там отбыл, потом сюда привезли, здесь в концлагерь отправили. И фактически он говорит: я и не стрелял, и не видел-то никого, и прав никогда не было. Но всю жизнь его за это терзали. А братья Полищук на Украине тоже напечатали статью, как будто бы он уничтожал мирных советских людей, партизан во время оккупации. А этот брат родился за 2 недели до начала оккупации. Вот когда началась оккупация, или 2 месяца, ну, в общем, вот он был таким маленьким ребеночком. Ну, а вот такую статью печатали. Люди же не знали, люди потом верили, и вот эти... Потом требовали чуть ли не расстрела, когда судили верующих. Ну вот здесь, например, На фотографии девочка стоит с мамой на коленях, молится, тоже в газете напечатали. И пишут, что эта бедная девочка лишена детства, что вместо того, чтобы петь с другими детьми в школе пионерские песни, она вынуждена стоять на коленях часами и молиться.